Прежде чем мы продолжим рассуждать о различных формах передачи Божьего Слова, которые, к сожалению, как мы уже видели на протяжении нескольких воскресений, все чаще и чаще теряют свое содержание из-за потребительского подхода, сегодня я хотел затронуть один важный и непростой вопрос. Это участие женщин в собрании святых. На протяжении истории церковь имела разный взгляд. Была одна крайность, где лежала великая пропасть между служением женщин и мужчин, когда женщинам вообще запрещалось что-то делать на собрании святым, до другой крайности, которая сегодня наблюдается, когда сметаются всякие различия между мужчинами и женщинами, особенно в служении. Нужно признать, что это действительно сложная тема, по которой даже в консервативных церквах нет полного единодушия. Основные споры обычно связаны с толкованием двух отрывков, которые непосредственно касаются собрания святых. Один из них мы читаем в первом послании к Коринфянам в 4 главе, где апостол Павел, описывая процесс участия в собрании святых, особенно использование духовных даров, он пишет: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». И другой текст послания того же автора, в первом послании Тимофея, который мы сегодня уже читали: «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». При чтении данных текстов возникает множество вопросов. Например, означают ли эти тексты, что женщинам нельзя вслух молиться в церкви или на встречах малых групп, которые в то время, по всей видимости, назывались домашней церковью? Вообще запрещают ли эти тексты любую форму назидания? То есть могут ли женщины петь на сцене или петь в хоре, как сегодня мы видели? Или могут ли они делиться откровением из Писания, когда они находятся на домашней группе? И вообще, а если женщине вообще нужно молчать, как здесь сказано, то может ли она вообще петь общим пением церкви? Также могут ли женщины задавать вопросы, находясь на малых группах? Если нет, то что делать женщинам, у которых нет мужей или у которых мужья неверующие? Но главный вопрос, который сегодня звучит: женщины на собрании святых – это только слушающие или все же они должны быть служащие? Чтобы ответить на эти подобные вопросы, а главное – помочь нам противостоять духу потребительства в церкви, сегодня хотел поделиться с вами своим пониманием этого непростого вопроса. Для этого мы обратим наше внимание на последние стихи 2 главы 1 послания к Тимофею, который сегодня прочитал нам брат Тимофей. Посмотрите еще раз на начало данного отрывка. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя». Обратите внимание на 9 стих, который начинается со слов «чтобы также жены». Кстати, в оригинале нету слова «и», там сказано «подобно и жены». Возникает вопрос: подобны чему или подобны кому? Есть два варианта ответа. Или подобно образом Павел желает, кстати, именно данный стих, как отмечено в нашем американском переводе, подобно он желает. Если это так, то данный стих является переходом к новой теме и не является продолжением темы молитвы. Или подобным образом Павел желает, чтобы молились. То есть две группы занимаются одним и тем же делом, молятся. Позу данного варианта говорит то, что это придает отрывку единства. Мужчины должны молиться, помня о святости в жизни, и женщины должны делать то же самое, помня о святости в жизни. И после этого он добавляет некоторые еще критерии для женщины, которые совершают служение. Так, независимо от того, какой вариант прочтения более убедителен, данный текст не говорит о том, что молиться могут только мужчины, иначе это противоречило бы словам этого же автора, оставлено нам послание Коринфянам, где сказано: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже как бы если бы она была обрита». Всякая жена, молящаяся или пророчествующая. То, что данный текст указывает на публичную молитву и на публичное пророчество, указывает тот факт, что, как мы читаем дальше в 14 главе, дар пророчества дан для назидания церкви. Именно в 14 главе апостол Павел пишет: «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Поэтому он делает вывод: кто пророчествует, тот назидает церковь. Таким образом, дар пророчества никогда не предназначался для личного назидания. Он всегда был дан для назидания церкви. И здесь мы видим, что женщины в той церкви или в тот период, они молились или пророчествовали в церкви для назидания. Таким образом, здесь Павел указывает, если женщина публично молится или пророчествует, она должна соблюдать определенные условия, и одно из них в Коринфской церкви, она должна это делать с покрытой головой. Подобным образом и в нашем изучаемом тексте, говоря о служении женщин в контексте церковного собрания, апостол Павел указывает на несколько важных условий. Женщина, так же, как и мужчина, призвана молиться с чистым сердцем, без гнева и без споров. Но этим требования не ограничиваются. Павел подчеркивает, что есть и другие критерии для женщин, участвующих в собрании святых, то ли на общем собрании, то ли на собрании малых групп, что называется домашней церковью. Более того, нужно признать, что эти принципы касаются не только участия в собрании, но и в повседневной жизни христианки. То есть, как и мужчины, они должны не только находиться в церкви, когда они молятся, а иметь чистые сердца, а свободные от гнева и споров, но это должно быть и также в их повседневной жизни те же самые принципы, которые здесь апостол Павел приводит, они касаются не только богослужения, но они отражаются и дальше, когда женщины выходят из зданий и там продолжают совершать служение. И на это указывает тот факт, что основанием данного повеления, как мы увидимся, являются первые главы книги «Бытие», которые описывают роли мужчины и женщины в повседневной жизни. Так говоря о служении женщин, я хотел бы выделить четыре важные сферы, на которые обращает внимание в этом тексте апостол Павел. Четыре очень важных сферы. И первая из них – это внешний вид благочестивой женщины в повседневной жизни, особенно когда она приходит на собрание святых. Апостол Павел пишет, чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни драгоценной одеждой. Из этого отрывка видно, что вопрос внешнего вида женщин был актуален еще и тогда, как и сегодня. Сменяются столетия и культуры, а женщины продолжают оставаться женщинами. Поэтому, как и сегодня, женщины в те времена сталкивались с искушением выражать себя через одежду, украшения, внешний вид. И именно эту область апостол Павел затрагивает в первую очередь в своем наставлении. Он указывает, что женщина должна украшать себя, но не так, как предлагает этот мир. Не так, как диктует окружающая обстановка, но так, как это соответствует ее вере и посвященной Богу жизни. Павел начинает с простого, но важного призыва: женщина должна быть в приличном одеянии. Он желает или он повелевает, чтобы женщины в приличном одеянии были. Если в контексте говоря о молитве, он также желает, чтобы женщины молились, но молились, находясь, были, будучи одеты в приличное одеяние. Что это значит? Речь не о конкретной, не о конкретном фасоне или длине юбки, а в принципе одежда должна соответствовать ситуации и не отвлекать внимание от главного. Как в жизни, так и на собрании одежда женщины не должна вызывать ненужных мыслей, не должна подчеркивать сексуальность, не должна становиться способом самовыражения или соперничества. Она должна быть скромной, уважительной и прежде всего выражать почтение к Богу и братьям и сестрам, которые находятся вокруг их. Это не значит, что христианке нельзя выглядеть красиво. Но ее красота должна быть скромной, а не кричащей или вызывающей. Ее внешний вид должен соответствовать Божьей воле. Но здесь, как всегда, возникает вопрос. Но как нам разобраться, где проходит та тонкая грань между приличным одеянием и тем, что привлекает ненужное внимание? Что значит, женщина должна быть одета прилично, если у каждого свои стандарты приличия? Даже женщина, которая оделась неприлично, она скажет, что она находится в приличном одеянии. Где эта грань, которую нужно провести? Недавно отошедший в вечность пастор Джон МакАртур дает очень мудрый совет. Он пишет: как уловить ту иногда очень тонкую и невидимую грань между приличной одеждой и одеждой, привлекающей к себе внимание? Ответ кроется в намерении сердца. Вы должны проанализировать свои мотивы. Что является вашей целью? Желание показать свою грандиозность и красоту, а может быть, богатство и стремление кого-то соблазнить? Или все-таки вами движет любовь и преданность мужу, смиренное сердце и искреннее желание не быть ни для кого преткновением на богослужение? И дальше он отмечает: печально, но много пасторов, падших в грех, говорят о том, что не все женщины в современной церкви имеют исключительно чистые мотивы. Вот почему Павел не останавливается на внешнем виде, но переходит глубже к состоянию сердца, которое и определяет, как женщина себя ведет, как одевается и чем руководствуется. Для того, чтобы отчертить, что значит приличное одеяние или приличное поведение, он указывает на две черты, которые помогают женщине очень верно определить эту тонкую грань между приличием и соблазнительностью. Посмотрите еще раз на данные слова. Он говорит, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя. В приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Это не просто внешние рекомендации, это ориентиры для внутреннего мира женщины. Она должна одеваться прилично, и это приличие выражается в ее стыдливом и целомудрием состоянием сердца. Давайте немного остановимся на этих качествах. Во-первых, это стыдливость. чтобы также жены приличном одеянии со стыдливостью украшали себя. Слово «стыдливость», использованное здесь, несет в себе идею скромности, соединенной со смирением. Это внутренняя сдержанность, которая удерживает женщину от того, чтобы пересечь границу, за которой начинается нескромность, вызывающая поведение или соблазн. Это не просто внешний вид, это осознанный контроль над собой, продиктованный любовью к Богу и уважением к окружающим людям. Такая женщина будет остерегаться всего, что может стать поводом ко греху для других. Она не хочет кого-либо оттолкнуть от поклонения, тем более спровоцировать похотливые мысли. Она понимает, что грех блуда, он настолько пронизал общество, и он настолько мерзок перед Богом, что она боится, что она станет инструментом, который приведет другого к похотливым мыслям и ко греху. Благочестивая женщина, она почувствовала бы стыд, если ее внешний вид стал бы центром внимания и причиной соблазна для кого-то из братьев во Христе. Для такой женщины комплимент в духе «ты выглядишь сексуально» не стал бы поводом для радости, наоборот, он вызвал бы глубокое смущение и внутренний дискомфорт, потому что она не стремится к такому вниманию. Она хочет, чтобы через нее люди, видели не тело, а характер, не внешность, а Христову добродетель. Таким образом, стыдливость несет оттенок нравственной чувствительности. Это слово охватывает не только одежду, но весь облик. Это выражение лица, это походка, это манеры, это даже поведение в социальных сетях. Оно описывает женщину, для которой было бы неловко, стыдно и неестественно использовать внешность для того, чтобы привлечь кого-то внимание. Она избегает чрезмерных акцентов на одежде, макияже или поведении, потому что ее цель – не обратить внимание на себя, а помочь другим, наоборот, сосредоточиться на Боге. И главное – стыдливость начинается с сердца человека. Стыдливость – это состояние сердца женщины, которое должно диктовать ее внешнее поведение. Это не просто стиль, это состояние души, которое должно проявляться всегда и везде. То ли находится на собрании, то ли находится в повседневной жизни, то ли на отдыхе. Даже если находится на пляже благочестивая, женщина помнит, что вся ее жизнь – это жизнь поклонения, как мы говорили, начиная данную серию проповеди. Поэтому она всегда стремится быть Богу угодной, Богу, она куда ни приходит, ее внешний вид всегда подчеркивает ее осознание, что Бог находится рядом, и она даже в этой ситуации продолжает быть служителем и поклонником Богу. Это не значит, что христианская женщина должна быть неухоженной или непривлекательной. Речь идет не о серости или строгости, а о внутреннем достоинстве, которое не нуждается в показе. Скромность – это красота, покрытая благоговением. Итак, это первая характеристика сердца, которая должна определять внешний вид и поведение христианки. Это стыдливость или скромное отношение, благоговейное отношение, которое находится в осознании постоянного Божьего присутствия и нежелания человека подтолкнуть ко греху. Вторая характеристика подобная, но отражает немного другую грань. Это целомудрие или сдержанность. Говорит также, чтобы жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя. Второе качество, которое апостол Павел упоминает, это целомудрие или иначе внутренний самоконтроль или сдержанность. В греческом тексте используется слово, которое означает способность управлять своими желаниями, особенно в сфере сексуальной чистоты. Это слово встречается в Новом Завете всего трижды, и два из этих случаев именно в этом отрывке. А он говорит здесь о целомудрии, и данная глава, она заканчивается этими же словами. «Впрочем, спасется чистородие, если пребудет в вере, в любви и святости с целомудрием». Святости с целомудрием. Целомудрие – это прежде всего умение управлять своими физическими желаниями. Это постоянная привычка к внутреннему самоконтролю, дисциплина мыслей, поступков, чувств и одежды. Таким образом, Павел говорит, что благочестивая женщина – это та, кто умеет управлять собой изнутри, а не просто следует внешним нормам, которые приняты в определенных кругах. Она живет не на поводу своих желаний, настроений или культурных стандартов, которые диктует сегодня мир, но она подчиняет себя Божьей воле, проявляя зрелость и рассудительность. К сожалению, в современной культуре сдержанность уже не считается добродетелью. Наоборот, все чаще женщинам внушают, что их сексуальность должна быть видна, подчеркнута и даже выставлена на показ. Многие одеваются так, чтобы произвести именно этот эффект, чтобы на них посмотрели, чтобы о них заговорили, чтобы чувствовать себя привлекательным в глазах окружающих людей. Даже если при этом нет намерения вступить в грех, за этим часто стоит желание быть замеченной, одобренной и оцененной. Особенно это выражается в социальных сетях, когда женщины выставляют себя, и они ожидают, что кто-то кликнет лайк на их внешний вид или их поведение, или еще что-то выражающее в их жизни. Такая мотивация – это не просто слабость женщины. Такая мотивация – это духовная незрелость, а иногда откровенная манипуляция. Женщина может внешне выглядеть модно, но в реальности управлять вниманием окружающих, апеллируя к их страстям. Это серьезное предупреждение. Женщина может быть активна в служении, делать много добрых дел, но если ее внешний вид отвлекает от поклонения, провоцирует внимание к себе, а не к Богу, то она, по сути, становится не помощницей, а препятствием в этом поклонении. Она уводит взгляд людей от Божьей славы к своей внешности, она крадет внимание, которое было предназначено Господу. И это не просто ошибка, это одна из форм идолопоклонства, когда внимание, которое должно быть направлено к Богу, человек направляет на себя. Это страшная подмена, когда цель богослужения смещается с Божьей славы к человеческой красоте. Поэтому апостол Павел подчеркивает, истинная красота женщины должна проявляться в стыдливости и в целомудрии или сдержанности. Эти качества не просто защищают ее саму, они защищают атмосферу собрания, назидания окружающих людей и отображают характер Иисуса Христа. Кстати, мне не раз приходилось слышать, если незамужние девушки будут руководствоваться данными принципами – скромностью, стыдливостью, сдержанностью, целомудрием, они никогда не выйдут замуж. Может быть, в каком-то смысле это правда. Они, возможно, не выйдут замуж за плотского, похотливого и поверхностного человека, который ищет в женщине только внешнюю привлекательность, они ищут в женщине только инструмент удовлетворения себя, а не того, кому они готовы посвятить себя в служении. Но это, согласитесь, не потеря. Это, наоборот, защита. Благочестивый мужчина ищет не только красоту лица, фигуры или одежды, он ищет красоту характера, сердца и веру, а это прежде образ передается через внешность человека. Именно такая женщина, которая одевается со скромностью, стыдливостью и целомудрием, она ценна в Божьих глазах. Именно такую жену Бог желает, чтобы нашли для себя благочестивые, богобоязненные мужчины. Вы помните, сказано в притче, кто найдет какую? Добродетельную жену. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Вот что ценится в Божьих глазах, и вот что ценится в глазах благочестивых и богобоязненных мужчин. Итак, в Божьих глазах истинная красота женской одежды оценивается не по стандартам модных журналов, а по состоянию сердца, которое управляется стыдливостью и сдержанностью. Поэтому женщина, служащая Богу, должна быть всегда одета приличном одеянии, где бы она ни находилась. Да, ее одеяние будет соответствовать контексту, где она находится. То ли находится на работе, то ли в церкви, то ли на пляже, то ли еще где-то. Но каждый раз там должна выражаться стыдливость, сдержанность и целомудрие. После этого Павел подводит нас ко второй сфере жизни благочестивой женщины, к ее истинной красоте. К ее истинной красоте. К сожалению, сегодня мир свел понятие женской красоты к внешности. Макияж, форма тела, модный стиль, брендовая одежда и так далее. Но Библия дает нам совершенно другое понимание красоты. И апостол Павел начинает разговор о красоте женщины в отрицательной форме. Послушайте, он говорит, чтобы также жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждой. Павел говорит, да, женщина должна украшать себя. Он говорит, чтобы они в приличном одеянии украшали себя, но украшали себя не так, как это принято в этом мире. Он перечисляет те вещи, которые считались тогда и до сих пор считаются стандартом женской привлекательности. Во-первых, он упоминает плетение волос. В древности у женщин, и у жительниц, и у идиянок были сложные, замысловатые такие прически. Они использовали, чтобы подчеркнуть статус, выделиться или привлечь внимание. Если честно, сегодня мало что изменилось. Наверное, многие мужья согласятся, что больше всего женщины тратят время перед воскресеньем, это наводя себе прическу. Но Павел не говорит, что женщина должна быть неухоженной или лохматой. Но он говорит, истинная красота женщины не в ее прическе. Не в ее прическе, красота женщины в чем-то другом, не в ее замысловатой укладке волос и тому подобное. Во-вторых, он упоминает золото и жемчуг. Это было основное украшение для женщин носить на голове, в своих прическах, на шеях, на руках, на ногах определенные украшения, которые могли бы украшать ее. И Павел не запрещает это делать. Павел не запрещает это делать, он просто подчеркивает, что это не является основой истинной красоты женщины. Не об этом она должна быть думать. Если она желает быть красивой и украсить себя, придя на собрание святых, прийти красивой, он говорит, эта красота не в прическах и не в тех украшениях, которые она наденет на себя, но есть нечто более, что ценно в Божьих глазах и что приносит больше назидания окружающим людям. В-третьих, он говорит о дорогой одежде. В то время платье женщин действительно было дорогим. Некоторые платья стоили до 7 тысяч динариев. Это как сегодня 7 тысяч дневных зарплат. Достаточно дорого. Простое платье, оно могло стоить от 500 динариев до 700. Это 500 дней мужской работы. Представьте себе, за такую цену у женщин было, наверное, всего одно, два, но три платья от силы. И каждая такая одежда говорила о статусе, она говорила о богатстве, она говорила о важности. Павел же обращает внимание, он говорит, если женщина одевается дорого, чтобы привлечь, принести впечатление, то это не та красота, которая ценится в Божьих глазах. Совершенно не та. Итак, если внешнее украшение – это не главное, то что является на самом деле украшением женщины в Божьих глазах? Что Бог ценит, когда смотрит на женщину, приходящих в собрание святых, и не только в собрание, но каждый день, который встает для того, чтобы прийти в поклонение пред Ним? Что Бог ценит в ней и что мужчины должны ценить в женщине, Он говорит? Но она украшала себя добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Вот она, настоящая красота. Это не то, что снаружи, а то, что идет изнутри и выражается в поступках. Слово «добрые дела» здесь означает не просто милые или приятные дела, а это поступки, которые по своей сути, они добры, угодны Богу и исходят из любви, веры и святости с целомудрием. Это ее доброе поведение. Дальше Павел говорит, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Вот это «посвящающим себя» в греческом это слово означает «открыто исповедующим, провозглашающим свою веру». Так должны украшать жены, которые провозгласили себя тем, что они идут дорогой благочестия. Слово «благочестие» – это не просто быть верующим, а жить с уважением, благоговением и страхом перед Богом. Это как бы осознание, что я постоянно предстаю перед Богом. То есть Павел говорит, если ты заявляешь, что ты боишься Бога, если ты заявляешь, что ты ходишь пред Богом, то это должно быть видно не в твоем наряде, а в твоих поступках. Вы помните, однажды Бог сказал об этом Самуилу. Люди смотрят на лицо, на внешность, но Бог смотрит на сердце. То, что мы одеваемся внешне, мы одеваемся для людей. Но самая истинная красота – это не внешняя красота, а это внутренняя. Апостол Павел говорит, когда женщина приходит на собрание, она должна украшать себя добрым делам, как подобает женщинам, которые заявляют о себе, что они являются благочестивыми или людьми, ходящими пред Богом. Таким образом, женщина не может на словах утверждать, что она благочестива, если при этом пренебрегает Божьим замыслом в своем поведении, характере и служении. Апостол Петр также пишет об этом только другими словами. В первом послании, в 3 главе апостол Петр пишет: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом, так некоторые и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Эти слова особо важны. Бог говорит, что настоящая вечная красота – это внутренний и сокровенный дух, который выражается в кротости, в уравновешенности, в умении слушать, молчать и быть мудрой и верной. Он говорит, вот что драгоценно пред Богом – это женщина кроткого и молчаливого духа, это женщина, которая сдерживает себя, и это женщина, которая проявляет молчание, или, как мы дальше увидим, уважение, определенное уважение. Именно так поступают благочестивые жены, которые уповают на Бога, и они украшают себя добрыми делами, которые выражаются в повиновении своим мужьям. Вот эта красота, которая не исчезнет с возрастом. Эта красота не требует модных брендов, ее не купишь, но она взращивается в общении с Богом и проявляется в жизни. вот такую женщину Бог считает по-настоящему красивой. Дорогие сестры, не важно, что о вас думают ваши мужья, тем более не важно, что о вас думают окружающие люди, важно, что о вас думает сам Бог. Не важно, насколько вы красивы для окружающих людей, очень важно, насколько красивы вы в Божьих глазах. Бог очень ясно раскрыл то, что Он любит, что ценно в Его глазах, что приносит Ему радость, что Он желает, чтобы было выражено в жизни Его дочерей. Итак, мы с вами увидели два этапа или два наставления, которые здесь говорит апостол Павел. После того, как апостол Павел затронул внешний облик женщины и внутреннюю красоту, он переходит к ее поведению как на собрании, так и в жизни. Мы видели, внешний вид женщины должен быть со стыдливостью, кротостью, сдержанностью. Мы видели, что красота женщины исходит из ее внутреннего сердца, которое исходит из упования на Бога, ее отношение к своему мужу. Также здесь апостол Павел пишет о ее поведении. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. Жена доучится. Когда мы читаем этот стих, важно отметить очень первую важную деталь. Здесь нет запрета, а повеления женщине учиться. Сказано, жена доучится, это повеление ей учиться. Форма глагола «доучится» в оригинале – это повелительное наклонение, то есть речь идет о конкретном Божьем требовании, а не какой-то личной рекомендации. Женщина должна учиться. Более того, глагол в настоящем времени подчеркивает, это не одноразовое действие, это постоянный процесс. Женщина должна учиться. Учиться – это значит находиться в состоянии ученичества, быть открытой к наставлению, к обучению через Слово Божие и через служение в церкви. И знаете, для первого века это была настоящая революция. Многие раввины в иудаизме тогда считали, что женщинам вообще не стоит изучать Писание, мол, это бесполезно и даже для них может быть вредно. В греческой культуре ситуация тоже была не лучше. Женщины в основном считались интеллектуально и духовно второстепенными. И вот Павел говорит, нет, женщины должны учиться. Кто-то тогда считал, что женщины вообще не могут учиться, потому что у них нет до этого определенного логического мышления. Но апостол Павел говорит совершенно не так, женщина может учиться, поэтому женщина должна учиться. То есть их духовное развитие так же важно, как и развитие мужчин. Это отражает Божье сердце, которое он до этого писал. Бог хочет, чтобы все категории людей спаслись и достигли познания истины. Это касается как мужчин, так и женщин. А так как путь к познанию истины лежит через ученичество, апостол Павел говорит, женщина доучится. Но он добавляет, она доучится в безмолвии. Она доучится безмолвно. На первый взгляд может показаться, что Павел просто велит молчать. Но слово, которое переведено как безмолвие, в оригинале скорее значит спокойствие, внутреннюю сдержанность, уважительную тишину. То есть это не запрет на речь, а призыв к смиренному расположению духа, готовности слушать, вникать, не спорить, не пытаться перетянуть на себя внимание и так далее. Это состояние ученика, а не учителя. Женщина доучится в безмолвии или в спокойствии, в сдержанности и так далее. Это естественно, потому что женщины более эмоциональны, и часто они могут что-то поспешить сказать, а потом подумать, апостол Павел говорит, пусть они учатся в тишине. Учатся в тишине. Это внутреннее безмолвие идет руку об руку с покорностью. Учится в безмолвии, в тишине, со всякой покорностью или со всяким послушанием. Павел говорит со всякой покорностью, то есть с полным согласием принимать Божий порядок, а не бороться с ним. Это не означает унижение, но означает доверие Богу в том, как Он устроил роли мужчины и женщины, особенно в контексте церкви. Почему Павел об этом говорит? Почему, с одной стороны, апостол Павел призывает учиться, но с другой стороны, он дает очень конкретно напоминание, огорчение, как учиться, учиться безмолвно, со всякой покорностью, наверное, с наступлением христианской свободы, где нет ни мужского, ни женского пола, появилась путаница. Некоторые стали думать, раз мы во Христе равны, значит, разницы в ролях больше нет. Но Павел дает понять, совершенно не так. Да, перед Богом все равны по значимости. Бог хочет, чтобы каждая категория, как и мужчин, так и женщин, она могла дойти до познания истины. Но все же между ними продолжает быть различие в ролях и функции. У них разные призвания, у них разные функции, разные предназначения, и оно продолжает оставаться даже тогда, когда они имеют это всеобщее священство или возможность предстоять пред Богом и учиться у Него. И когда женщина в церкви принимает позицию ученика с уважением и смирением, она не принижается, она этим, наоборот, прославляет Бога. Это, кстати, вновь отражается в следующих стихах. Посмотрите, здесь апостол Павел дважды говорит об этом. «Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью учить жене, не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии», вновь говорит, «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала преступление». Жена да учится в безмолвии. Здесь можно сказать о том, что здесь есть определенная форма хиазм. Жена да учится в безмолвии, она должна быть тихой, спокойной, когда она покоряется мужу и учится у него, но не проявляет, наоборот, ученичества для него. Здесь Павел как бы объясняет, безмолвие, покорность – это не временная мера и не культурный компромисс, отражение более глубокой истины, которая касается не только богослужения, которое касается и повседневной жизни нашего поклонения перед Богом. И это указывает на то, что апостол Павел ссылается на порядок, который был еще установлен при сотворении мира. Ибо потому что она должна учиться безмолвии со всякой покорностью, не учить, а быть безмолвии, потому что прежде создан Адам, потом Ева. Это не значит, что Ева хуже Адама. Это значит, что Божий порядок имеет определенное значение. Сначала был создан Адам, а потом Ева. И апостол Павел еще добавляет еще один исторический факт. Сначала не Адам был прельщен, но жена, прельстившись, пала преступление. Поэтому, когда женщина принимает этот путь, путь ученика с уважением к Божьему замыслу, она не теряет что-то, она, наоборот, приобретает. Она отображает мудрость и благочестие, которые угодны Богу. И вот здесь возникает важное уточнение. Если женщина призвана учиться, то возникает естественный вопрос, а может ли она учить других в церкви? Если женщина призвана учиться, как и мужчины, то может ли она также учить других? Именно на это Павел сразу дает ответ в следующем стихе, как мы уже прочитали. Он показывает, что есть граница служения женщины, которую она не должна пересекать, и назвал этот пункт ограничений для женщины. А учить жене не позволяю. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвным. Хотя этот принцип в первую очередь касается богослужения, Потому что, как мы увидели, все это послание написано, как должно поступать Божье, в Доме Божьем, как сказано в следующей главе. Все же это принцип отсылается и дальше за богослужением, потому что каждый момент нашей жизни – это время нашего поклонения. Апостол Павел говорит, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвием. Здесь звучит два призыва. Во-первых, учить жене не позволяю. Это не просто совет или личное предпочтение апостола Павла. Это авторитетное повеление, данное под водительством Святого Духа. В оригинале используется настоящее время глагола, что указывает на непрерывный процесс, а не просто на временную меру. Глагол «учить» имеет значение «быть наставником», «занимать учительскую позицию». То есть апостол Павел говорит, что женщины не позволено брать на себя роль духовного учителя в церкви, особенно когда речь идет о наставлении мужчинам. Важно помнить, речь не идет о частных разговорах, о служении детям или женщинам, о наставлении жизни. Он говорит общий принцип в отношении к мужчинам. Здесь контраст церковного собрания, официально-публичного ученичества связан с духовной властью, и эту позицию Бог поручил только мужчинам. Женщины не могут учить. Именно по этой причине в нашей церкви женщины не занимаются служением проповеди. Они не занимаются ученичеством для мужчин. Сказано, женщины не могут быть учителями церкви. После этого Павел добавляет, после того, как учить непозволительно, он говорит не властвовать над мужем. Возникает вопрос. Если женщинам учить непозволительно, то могут ли они участвовать в молитве или пении, ведь это также форма назидания. Если апостол Павел говорит, учить жене не позволяет, то может ли она молиться в церкви, как мы видели, что молитва предназначена для назидания, или петь в церкви, потому что это также форма назидания? Ответ – да, она может, но с определенными рамками. Эти рамки как раз задает второй запрет – не властвовать над мужем. Иными словами, женщина может участвовать в назидании через пение, свидетельство, молитвы, но ей не следует брать на себя лидерскую и авторитетную позицию. Ее служение должно проходить в духе смирения, а не власти. Даже когда она говорит что-то назидательное, например, читает Писание, делится свидетельством или поет на сцене, в этом не должно быть тона повелевающего или руководящего наставника. Она не наставник, она не учитель. Более того, когда женщина молится то ли на собрании, то ли на малой группе, она не должна молиться от лица всех присутствующих, если там находятся мужчины, она не является их представителем, это представители руководства, которые могут занимать мужчины, или именно мужчины, находясь в церкви, в малой группе, они могут молиться от лица всей общины, говоря, не я прошу, а мы просим, и так далее. Это особенно важно на общениях, на общих собраниях, особенно в контексте малых групп, где есть мужчины. Все участники должны выражаться в поддержке, а не руководстве. Как бы она ни назидала, она должна остерегаться тона, который звучит с авторитетом или давлением. Особенно не вступать в споры или открытые выражения несогласия по отношению к братьям, которые учат, например, на малых группах. Она должна учиться безмолвию со всякой подкорностью. Подобные мысли апостол Павел раскрывает в другом отрывке, который мы читали в послании к Коринфянам. «А пророки пусть говорят двое или трое, а прочие рассуждают». Это слово «прочие рассуждают», «а прочие оценивают истинность данного пророчества». Дальше через несколько секунд он говорит, «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Здесь описывается ситуация, когда пророки говорят слово от Господа, остальные оценивают, то есть рассуждают. соответствует ли сказанное Божьему Слову. И вот в этот момент, в процессе оценки и возможного корректирования, Павел говорит, жены в церквах да молчат. Почему да молчат? Потому что оценка пророчества – это функция духовного лидера, и участие в ней предполагает власть и руководство. Именно этого участия с позиции авторитета женщине не позволено. Более того, Павел уточает, что если женщина чего-то не понимает или хочет научиться, или хочет что-то уточнить, то пусть не делает этого в собрании, а спросит дома у мужа. Это подчеркивает, что даже уточняющие вопросы, заданные в неправильной форме, могут выглядеть как оспаривание учителя, а значит нарушать Божий порядок. Это особенно важно применять в контексте малых групп или во время совместного разбора Писания. Женщинам важно помнить, если в группе учит мужчина, женщина не должна спорить с ним. Она не должна проявлять несогласие свое вслух. Она не должна поправлять или возражать, даже если она имеет хорошее намерение. Вместо этого она должна внимать, учиться. И если остаются вопросы, обсудить их позже в личной беседе, а лучше их обсудить с мужем дома. Это не вопрос умения или знания, это вопрос порядка, установленного Богом еще при сотворении. Каждый раз, когда женщина выражает свое несогласие, она нарушает данный порядок, потому что она ставит себя в положение учителя или положение, которое облечен властью. Поэтому то, что апостол Павел говорит, это нисколько не умаляет роль женщины, помогает сохранить гармонию, уважение, благовейную атмосферу в церкви в соответствии Божьего порядка. Это и есть проявление того, что писал апостол Петр в этом послании. «Но сокровенного сердца человек, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Так некоторые и святые жены, уповавшие на себя, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Кстати, вот это «молчаливый дух» – это то же самое слово, греческое слово, которое используется в 1 Коринфянам женщины в церкви «да молчат». Имеется в виду не просто «да не говорят». Это слово не означает полное молчание, поэтому не означает, что женщина вообще при мужчине или при муже не может говорить. Но это указывает на молчаливый дух, который указывает на украшение себя в смирении, подобающем поведении. Поэтому благочестивая женщина не та, которая всегда молчит, но та, чьи слова не нарушают Божий порядок, как в семье, так и в церкви. Она с уважением относится к мужу, повинуясь ему, и это повиновение исходит из упования на Бога, понимая, что именно это является красотой ее перед Богом. Итак, сегодня мы посмотрели на важный и порой непростой вопрос служения женщин в контексте собрания святых. Как я уже говорил в начале собрания, этот вопрос требует особой внимательности, смирения и желание подчиниться Божьему Слову, а не духу времени. Говоря о служении женщинам, мы коснулись четырех сфер, на которые апостол Павел обращает внимание в нашем изучаемом тексте. Во-первых, он говорит о ее одеянии. Ее внешний вид должен быть скромным, сдержанным и соответствовать духу поклонения и предстояния пред Богом, где бы она ни находилась. Во-вторых, мы увидели на ее красоту. Это не украшения и недорогие наряды, а добрые дела и кроткий дух, который ценны в Божьих глазах. Мы с вами коснулись также поведения женщины. Это Бог повелевает женщинам учиться с уважением, спокойствием и готовностью принимать наставления. И последнее, мы с вами увидели ограничения для женщин. Женщина должна брать на себя роль публичного учителя или духовного лидера над мужчинами, как в общем собрании, как в малых группах, так и вообще в повседневной жизни. Эти сферы не отрицают значимость женщины в церкви, наоборот, задают рамки, в которые она может плодоносно служить, прославляя Бога и назидая церковь. Божий порядок, помните, это не бремя, а это благословение. И когда каждый занимает свое место, церковь возрастает в единстве, чистоте и силе. Я хотел бы закончить словами апостола Павла, которым он заканчивает 14 главу послания к Коринфянам, где дает общее предписание для служения в церкви. Он пишет: «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». И то, что мы почитали до этого, о чем было сказано поведение женщин на богослужении, он пишет: «Это заповеди Господни». А кто не разумеет, пусть не разумеет, может, позже откроет Бог. Аминь. Давайте вместе помолимся.